Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка. Живет с ним в его мастерской на Знаменке. Желтоволосая, невысокая, но ладная. Еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам купальщицей. Она на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки. Стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Поработав сейчас, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так, и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит: «Ну, станция, подогревай второй кофейник». Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской газовой плитки. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофе, а она беззаботно запевает на всю мастерскую звонким голосом: «Ночевала тучка, тучка золотая, на груди утеса великана». И, повернув голову, радостно кричит: «Это меня Ярцев выучил! Вы его знавали?» «Знал немного, долговязый такой. Он самый. Даровитый малый был художник, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер. Помер, помер, спился. Нет, он добрый. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил меня с ног на ковер. Я испужалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пиджак. Да куда тебе? Глаза бешеные, веселые, как ножом зарезал». «Да-да, ты мне это уже рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?» «Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной выпивший. Не приведи, Господи. Я молчу, а он: Катька молчает. Хорош. Пьяный. Кричит на всю студию: Катька молчать. Я и так молчу. Потом как зальется, зальется, ночевала тучка. И сейчас же подхватят на иные слова: ночевала сучка, сучка молодая. Это я-то, значит. Со смеху помрешь. И опять трах ногой в пол: Катька молчать. Хорош. Но постой, я забыл, ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву». «Дядя, дядя! Осталась я сиротой по 16-му году, а он меня и привез. Это уже к моему другому дяде в его извозчий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала. Потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да бог спас. Приехали раз под утро из стрельни опохмеляться Шаляпин с Коровиным. Увидали, как я тащила на стойку с Родькой Половым кипяченый ведерный самовар? И давай кричать и хохотать: с добрым утром, Катенька! Хотим, чтобы беспременно ты, а не этот сукин сын Половой, подавал нам. Ведь как угадали, что меня Катей зовут». Дядя уж проснулся, вышел, зевает, насупился. Она говорит: не к этому делу приставлено, не может подавать. А Шаляпин как рявкнет: в Сибирь изгнаю, в кандалы закую, слушай мой приказ. Тут дядя сразу испужался, я тоже насмерть испужалась. Уперлась было, а дядя шипит: иди подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу. Это самые знаменитые люди во всей Москве. Я и пошла, а Коровин оглядел меня всю, дал 10 рублей и велел к нему завтра прийти. Писать меня вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уже раздумал писать и послал к доктору Глошеву. Он был страшный приятель со всеми художниками. Пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Ну, он и пустил меня по рукам. не велел ворочаться в трактир. Я так и осталась в одном платьишке. То есть, как это пустил по рукам. А так, по мастерским. Сперва я позировала все одетое в желтом платочке. И все художницам. Кувшинниковой, сестре Чехова. Она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле. Дилетантка. Потом попала аж к самому Малявину. Он меня посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка. Только он испортил пятками и подошвами. Совсем противно вывернул их под задом. Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник. Ой, батюшки, заговорилась. Даю, даю.